Вы, наверное, видели, какая у вас обозначена тема. Я так, пролетая мимо, тоже увидел. О православной вере. Так или?
Да.
Да? Точно. Значит, я не ошибся. Потому что мог увидеть лекцию для кого-то другого, а принять ее себе. Обычно я читаю общественные лекции о китайских модах 13-го столетия до нашей эры. Но сегодня этот номер не пройдет. Хорошо, давайте поговорим. Я бы хотел сначала вам показать ту небольшую лестницу, которую необходимо, по-видимому, проходят очень многие люди. Лестницу, вершина которой заключается в признании Бога и Христа. В конечном счете, если относиться к сегодняшней теме, то к принятию православной веры. Какая-то лесенка. Вы знаете, для очень многих этой лесенки просто даже не существует. Они не проходят ее. Я сейчас скажу, какая. И вы знаете, очень часто отсутствие вот этого прохождения приводит к печальным результатам. Лесенка, которую я хочу вам сказать сейчас, просто ее назвать, может быть, заключается в следующем. Если действительно человек что-то ищет, ну, не что-то, конечно, ищет, не булавку, не иголку, естественно, а ищет, зачем я живу. Вы знаете, вопрос-то кажется странный и на самом деле очень интересный. Действительно, зачем я живу, если все умирают? Какой смысл этой жизни? Что бы я ни делал, как бы я ни жил, я все равно умру. И не только я, и все. Смысл какой? Стоит только задуматься, и все те, кто задумались, они приходили часто к весьма плачевным результатам. Они просто разочаровывались. Говорили, какая-то бессмыслица. День за днем идет суета, учится, работает, женился, дети, состарился, болезни, гроб, и все. За редчайшим исключением в истории человечества никто об этом человеке никогда во веки веков даже и не вспомнит. Знают там некоторых фигур. Так это же что такое? Это в полном смысле слова капля в океане. А все прочие? В никуда. Возникающий отсюда вопрос – Он очень многих людей, просто я вам скажу, мучил по-настоящему. Помните, Достоевский говорил, «Моя осанна, то есть принятие веры, через горнило сомнений прошла». Если вы познакомитесь с биографией, например, святителя Игнатия Брянчанинова, этого аристократа, вы просто ахнете, как он страдал, ища, где же смысл, зачем живу. Познакомьтесь с биографией игумена Никона Воробьёва, например. Тот доходил буквально до такого отчаяния, однажды, по крайней мере, уже дошел, что уже готов был вообще расстаться с жизнью. Чего, бессмыслица. Итак, вот для этих людей, не у всех, пожалуй, такое сильное, обостренное чувство, когда он смотрит на эту окружающую жизнь, чувство бессмыслицы, но у многих – да. И вот для этих людей тогда перед их глазами и оказывается вот эта лестница. Какая же? Первое, в чем нужно убедиться человеку – есть Бог или вообще ничто только существует? Если есть Бог, значит, есть вечная жизнь. Значит, личность неуничтожима. значит, есть смысл какой-то и в этой земной жизни. Нет Бога, не все ли тогда равно? Все исчезает, как пар, как туман. Первая ступень, которая для многих очень важна пройти, это, наконец, понять, если хотите, обосновать в себе самом, поискать, почитать, поспрашивать, выяснить, и еще раз говорю, обоснованно прийти к тому, что да, бесконечные преимущества в понимании этих двух вариантов, бесконечные преимущества имеет то положение, которое утверждает, что есть Бог. Есть смысл. Человеческая личность бессмертна, вечна. И каждое деяние наше на земле тогда действительно исполнено смысла, а не просто так пролетает, как какой-то пустяк и чепуха. Особенно это деяние, носящее нравственный характер. Это первое, к чему должен человек прийти, у которого есть искание, который не просто тупо смотрит на все, а ищет и хочет понять. Но я вам скажу, что принятие даже этой ступени, принятие первого, еще далеко не решает самой проблемы. Человек пришел, да, Бог есть. Так, где, в какой религии о нем я могу найти истинное понимание? Вдруг видит, религии много. Где же она, эта религия, в которой действительно дается правильное понимание? Где? Вторая ступень. Я вам скажу, очень непростая, в какой же религии скрывается эта великая истина о Боге. Ведь ясно же, что нельзя же, да и нет, нельзя же, иногда до противоположности полное учение, понимание Бога рассматривать как какое-то единство. Где она истина? В какой вере? Здесь я вам скажу, очень непростой тоже вопрос. Сами понимаете, насколько он непрост. Далеко не каждый может найти возможности, способности и обстоятельства, чтобы действительно сравнить, провести сравнительный анализ, изучая эти религии, и, наконец, в сравнении найти истину. Но вы знаете, человек, даже убедившийся, а для этого есть достаточно оснований, убедившийся, что все-таки истинная религия – это христианство, кажется, ура, все, найдено. И вдруг, а какое христианство? Православие? Лютеранство? Баптизм? Католичество? Какое? Еще одна ступень. Очень важная ступень, на которой так же, как и на всех предыдущих, можно, кажется, зная все предшествующее, тем не менее допустить роковую ошибку. Только, наконец, выяснив, что истинным действительно является православие, человек может уже начать жить. Жить уже, будучи убежденным, вот он истинный путь. И вот, наверное, вы сейчас скажете, ну и все в порядке. Нашел православие, все в порядке. Нашел православие, все в порядке? О, нет, друзья мои. Я вам скажу, что с течением времени шли процессы, И мы, может быть, сейчас свидетелями даже этого процесса. Когда то, что называется православием, подчас превращается в какую-то игрушку. Игрушку. Более того, подчас превращается в одну какую-то внешнюю сторону внешней жизни, исполнение каких-то предписаний. То есть то, что имело место во всех языческих религиях. И все. Об этом сведении православия к чисто формальным вещам. Под формальным подразумеваете. Принять определенные там таинства, так, ходить в церковь, соблюдать посты, да, ну, ни у кого не убивать, не грабить, естественно, да, все. И креститься правильно, справа налево, а не наоборот. Так, это и православие. Что еще? Заниматься, ну, если хотите, благотворительной деятельностью. Святые отцы, которые действительно наконец-то поняли все, увидели это, достигли душевной чистоты, говорили о том, что все это внешнее, без наблюдения за внутренним состоянием души своей, что в ней происходит, не только обесценивается, а даже может привести к самым катастрофическим результатам. Каким? Вы знаете, есть такое понятие «прелесть». И когда говорят о прелести, то что подразумевают? Знаете, кто впадает в прелесть? Подвижники. Странное дело. Как? Непонятно. В чем дело? А дело-то вот в чем. Что человек, который все свои усилия направляет только на скрупулезное исполнение вот этой внешней религиозной стороны жизни и не обращает никакого внимания на заповеди Божии, не на церковные просто установления, слышите, это разница, а на заповеди Божии, которые запрещают лгать, воровать, лукавить, обманывать, притворяться, завидовать, если кто не обращает внимания на эту сторону своей жизни, обессмысливается на все внешнее. Все твои хождения в церковь, все твои посты, все твои вычитывания молитв и так далее. Более того, даже принятие таинств можно обратиться во что? Серафим Саровский говорил, «На земле ты причастился, а на небе остался непричащенным». Или говорил Кирилл, Иерусалимский патриарх, «Люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет». Вы слыхали когда-нибудь такие страшные вещи? Как это? Окрестили, все, полным чином, а Дух Святой крестить не будет. Оказывается, соблюдение только одних внешних форм церковной жизни – без обращения внимания на внутреннюю жизнь души, обесценивает полностью то православие, которое, как кажется, исповедует человек. Как кажется, исповедует. Бьет себя в грудь, он православный, и попробуйте только что-нибудь сделать не так в его присутствии, он вам покажет тогда. Подчас... Вы знаете, это же ужасное извращение православия. Забыли, что внешняя вот эта церковная жизнь – это только средство к тому, чтобы душу очистить от всякой гадости. Свои мысли, свои чувства, свой ум очистить от гадости. Вот где вся суть. «Дай мне сердце твое», – говорит Господь. Они все эти просто сами по себе внешние дела. Не внешность спасает нас. Богу ничего не нужно. Ничего не нужно. Ни золотые купола, ни храмы, Никакие наши благотворительные вещи, ничего ему-то не нужно. Что ему нужно? Дай мне сердце твое. Что значит «дай сердце»? Чтобы оно было очищено от всякой гадости. Вот, оказывается, где суть дела-то. Но еще раз повторяю, к великому сожалению, сводит христианство, сводит православие исключительно к этим внешним формам. Молитвы вычитали? А, вычитали, ну, все хорошо. Вычитали, какой ужас, само слово. Придите к ректору, возьмите бумажку и вычитайте ему ваше заявление. Он скажет, вы что тут пришли? У вас что? Вы зачем пришли? Вы что мне вычитываете? Богу вычитываем. Вместо молитвы вычитываем слова молитвы. То есть превращаемся во что? В попугаев каких-то, в какой-то компьютер. Диск, который вставили, и выплевывает слова. На это с самой большой силой постоянно обращали внимание все те, кого мы называем святыми. Но учтите, эти многие святые-то как пришли? Пройдя всю эту ступень. Они просто так. Они же не родились святыми-то. Грешные люди. Их бороли страсти. Все и телесные, и душевные. Сколько труда они положили для того, чтобы очистить свою душу. Они же все время говорили, что одно телесное делание без духовного, как они говорят, знаете, что говорят? Гораздо более вредно даже, чем даже вообще бы человек не знал этого, потому что одна внешняя православность, скрупулезное исполнение только этой внешности порождает в человеке самомнение, тщеславие, гордость, которую святитель Феофан выразил в таких словах. «Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие люди. Я православный, а они?» Вот мне хотелось нарисовать вам эту картину, этот путь. И еще сказать об одном. Да, некоторые люди проходят эту лестницу, и они приходят тогда действительно с убеждением к тому, во что он верит. Я понимаю, во что я верю и кому я верю. Я действительно выстрадал это, как Достоевский, повторяю, говорил, через горнило сомнений прошло это. Но очень многие являются православными совсем по другой причине. Родились в православии. И все. Ну, делаем, что полезно, что положено. Ни борьбы, ни исканий, ни интереса. Ничего. Церковь? Ну, в церковь. Праздник? Ну, праздник. Пост? Ну, пост. Знаете, как вот река, течение, и по реке там плывет какая-нибудь деревяшка. Куда течение? Туда и плывет. И ничего. Человек, где же твое сознание? Где твоя воля? Где твой разум? Ты что за щепка, которой плывешь по течению? А где же Царствие Божие силой берется? Какой силой? И только употребляющие усилия получают его. А здесь ничего. Ничего. Как заведенные, знаете ли, часы. Часы идут? Идут. Тикают? Тикают. И что? А ничего. Это что, ты человек или часы? Так вот, как ценно, даже если человек родился действительно в семье православной, даже если он родился, надо бы все-таки задуматься, да, а почему я православный? Ах, только потому, что родился. Значит, родился мусульманский, я был мусульманин. Еврейской или иудейской, был бы иудеем. Буддистской, буддист. И что, почему? потому что ничего не думаю. Беда. Ведь вы понимаете? Одно дело убеждение, которое выстрадано, другое дело убеждение. Убеждение. Еще какое подчас, какие фанатики. Уже только фанатики, которые, не зная, что с великой яростью, да, говорят об этом. И, как всегда, вы знаете, если православие, православное сознание характеризуется чем? Кротостью, смирением, великодушием к заблуждениям и грехам других людей. Слышите? Великодушие. То здесь уже, извините, если я православный, я всех разнесу неправославных. Первый признак гордыни, от которой да избавит Бог каждого человека. Ну вот, это примерно вот та лесенка, лесенка, которая для многих является действительно путем к Богу и к православию. Конечно, я мог вам сейчас изобразить некую пьесу, если хотите. Да, пьесу. То есть нарисовать это в картинах. В картинах. Хотите театр, пожалуйста? Представлю вам театр. Полотно есть? Есть, хорошо. Да, вы будете смотреть туда, я буду смотреть сюда. И если вы что не увидите, то это вы виноваты только. Потому что я-то все вижу. Если вы не увидите. Кстати, очень частый вопрос, с которыми вы сталкиваетесь, будете сталкиваться, и, я думаю, немало. Действительно, вот тот первый вопрос, который я назвал. А докажите, что есть Бог. Ну-ка, докажите. Правда? Да чего ж простой вопрос? Да чего ж интересный? Странно. Но он кажется сложный. Но почему верите в Бога? С какой стати? Знаете, что без Бога широка дорога? Ничего нет, ничего не будет, никакой ответственности, ура, и все. А вы придумали. Ну, начинаем театр, да? Пьесу. Итак, надеюсь, вы сейчас, я буду вам, я-то все вижу, и у меня третий глаз на затылке, поэтому я буду тоже смотреть туда третьим глазом, вы будете двумя смотреть, и мы будем с вами обсуждать некоторые картины, которые там сейчас будут появляться. Если кто грешный, конечно, не увидит, я вам сразу говорю. Вот так. Но если кто уже достиг совершенства, те будут просто даже удивлены, поражены и восхищены. Итак, первая картина. Вы видите дремучий лес. О, чуть ли не джунгли. Кто-то там бродит, видите, там бродит. Лес, по-моему, похож, кажется, на наши леса. С корзиночкой идет. О, так это же грибник, все понятно. А что же он такой растерянный? Видите, какой у него физиономия растерянный, во все стороны смотрит. Не знает, что делать. Заблудился, оказывается. Представляете? Заблудился. То дороги нет, то, видите, вышел, а там перекресток дорог. Куда идти? Не знает. Бедняжка растерялся. Ну, вы хоть подскажите ему. Ах, правда, он не услышит. Не знает, что делать. Где же дом родной? Где же истина? Где же смысл жизни? Хочу обратить ваше внимание на один замечательный психологический закон. Закон, с которым мы сталкиваемся просто постоянно. Когда перед нами какая-то проблема, и мы видим, что здесь гораздо лучше, а здесь намного хуже. Что мы избираем? Ну, естественно, вариант лучше избираем, хотя мы точно еще не знаем, как это получится, что. Но обсуждаем, говорим, да, этот вариант, посмотрите, что обещает. Здесь есть, и кажется, перспективы. Здесь ничего. Психологический закон – избрать лучшее. Лучшее избрать. В данном случае, в чем же это заключается, это лучшее? Ну, кстати, вы видите, он встретился с двумя, его, этот, Грибник. Слышите, как он спрашивает, куда идти, где? Помните, вот тот чудак один ему отвечает, никуда. Никуда, отсюда выхода нет. Вот я тут живу, уже и помираю, и ты давай, строй себе шалаш. А как же зимой? Ну, как уж сумеешь. А если медведь? Ну, голубчик, твое дело. Слушайте, разговор-то какой. В общем, выхода нет. Ведь он в отчаянии спрашивает другого, что, правда? Тут говорит, ничего подобного. Я уже много раз тут ходил, знаю, вот выход. Слышите, он говорит-то, пойдешь вот туда, через овраг, там повальное дерево, там ручей, там, правда, очень густой лес, но ничего. Но вот я тебе признаки указываю, иди, и ты выйдешь. Собрался, правда, далеко. Но ничего, выйти можно. Психологический закон. Что заблудившийся, кому поверит? Ясно, кому. Тот, кто указывает выход. А не тот, говорит, все пропало, и давай оставайся. Почему я об этом говорю? По той простой причине, что, оказывается, соображений, фактов, если хотите, о том, что есть смысл, есть дорога выйти из джунглей этой тьмы нашей жизни, есть обоснование того, что есть Бог, есть эти основания, их не только просто гораздо больше, сейчас чуть-чуть, может, поговорим, но главное – это открывает мне перспективу жизни. Я понимаю, зачем я живу, какой смысл в моих деяниях, в моих мечтах, если хотите, намерениях, целях. Смысл есть. Почему? Потому что есть жизнь. Смысл жизни может быть только в жизни. А другой говорит, никакой жизни, умер, и все. Никакого смысла. Смысла жизни в смерти нет. Смысл жизни, повторяю, может быть только в жизни. Религия, пока я говорю религия, говорит так и говорит. Личность неуничтожима, и поэтому смысл этой земной жизни громадный. Надо подготовиться к входу в эту вечность. А эта земная жизнь является только своего рода экзаменом. Кто как его сдаст. Не дай Бог на двойку. Очень бы не хотелось. Кто как сдаст экзамен? Перед кем? Перед кем экзамен? В каждом человеке, независимо от его убеждений, есть голос совести и есть разум. Разум и совесть. Вот перед кем каждый из нас сдает экзамен, постоянно причем сдает, ежедневно, ежечасно, скажу более громко, ежеминутно. Сдает мысль уже тогда, когда пришла какая-то гадкая мысль. Когда возникло чувство неприязни, а тем более злобы к другому человеку. Когда возникла зависть. Я же знаю, что это нехорошо. Ну, знаю, конечно, знаю. И разум говорит, и совесть говорит. Что ты завидуешь успеху другого человека? Не стыдно тебе? Ну, ну благо, что никто не видит. А так-то стыдно же, правда же? А есть вещи и похуже, о которых рассказывать никто не будет. Совсем будет стыдно. Итак, Вот ты оказался. Так, что ты будешь? Продолжать крутить дальше? Или вот он экзамен начинается. Вот экзамен где? Вот тебе мысль пришла. А чувство когда пришло? А цели, когда перед человеком, могут быть такие, от которых, как мы говорим, да избавит Бог. Вот где мы постоянно сдаем экзамен. Вот где я как личность, как я, самоопределяю себя, что я избираю – добро или зло, истину или ложь. Я! Меня никто не заставляет, меня никто не видит. Никто! Зато видит мой разум, моя совесть, которую недаром называют совесть – это Бог внутри человека. Вот оказывается, что в человеке живет. Вот перед чем он уже, если хотите, сдает экзамен. Вот о чем идет речь для каждого человека, независимо от его, кажется, убеждений на самом деле. Если человек верит, твердо верит, никакого Бога нет, то тогда он на этот голос совести и голос разума плюет и попирает их, вопреки тому, что они в нем есть. Напротив, если человек действительно верит, что есть Бог, он к этому относится уже с полной серьезностью, ответственностью, и таким образом начинается его духовная жизнь. Слышите, духовная. Кто видел Духа? Мы Дух не видим. Кто видит, что во мне? Никто не видит. Внутри и начинается духовная жизнь. Но я вам скажу, что для принятия бытия Бога даже есть целый ряд, я бы сказал, аргументов, фактов, которые, конечно же, показывают, что без принятия Бога просто невозможно объяснить самые важные вопросы, я бы сказал, нашей жизни, как внутренней, так и окружающей. Я вам хотя бы приведу некоторые вот чисто формальные вещи. Например, вы знаете, возникновение, например, жизни, вот только вопрос, возникновение жизни из случайного сцепления молекул, вдруг, вы знаете, миллиарды лет, все сыпятся эти молекулы. Из случайного сцепления вдруг, они, и возникла клетка. Так говорят даже так, что вероятность даже такого возникновения из случайного 10 в минус 255 степени. То есть в числителе единичка, в знаменателе 255 единиц с нулем. То есть невероятные эти вещи. А уж если говорить о возможности возникновения молекулы даже, то здесь вообще и говорить нечего. То есть из чего бы клетка могла составляться? Самой молекулы. Это 10 минус 80 тысяч. Кстати, вот эти цифры, которые я вам говорю, не подумайте, что они откуда с потолка взяты. Это в журнале «Вопросы философии», я помню, как-то читал и даже себе вот выписал. Это «Вопросы философии», знаете, достаточно такой серьезный журнал. Это во-первых. Во-вторых, вот у меня написано, это номер 1984 года. Это, для вашего сведения, эпоха атеизма в нашей стране. Атеизма. И вдруг здесь, в эту эпоху, такие факты. Вероятность возникновения молекулы, вот ДНК, 10 в минус 80 тысячной степени. Представляете, что это такое? То есть полная невероятность. В нем написано, как-то математики подсчитали вероятность возникновения жизни на Земле. Математики. Оказалось, что по законам мира, мира чисел, мы не имели права возникнуть. А уж если возникли, то не должны были бы выжить. Вы знаете, это то, что написано, это совершенно точно. Это верно. Это же невероятнейшее чудо, что вообще существует жизнь. Я не говорю более высокие формы, о человеке уж вообще не говорю. Да. Никто ничего не может объяснить, как возник человек. Уж что только не делали, что только не копали и перекопали, и кого, каких только так называемых человеческих предков не находили, так и не находят, так утверждает строгая наука. Пропасть между всеми формами ниже человека, которые всякие обезьяны и прочее, так пропасть, нет никаких объяснений. Как возник человек. Но даже сама жизнь как возникла. Ведь недаром же говорят, ну сколько вы не сыпьте буквы алфавита сверху, хоть миллион, хоть миллиард лет, но Евгений Онегин, наверное, никогда не получится. Даже Евгений Онегин. А что-то особенного. Потому живая клетка в миллиарды и миллиарды раз сложнее всякого Евгения Онегина. Или большой советской энциклопедии. Недаром один очень хорошо написал. Таким образом, вероятность того, что живая клетка возникнет самопроизвольно, по меньшей мере равна вероятности того, что какая-нибудь обезьяна 400 раз напечатает полный текст Библии без единой ошибки. Хорошее сравнение. Действительно. Ну, наверное, возьмут самую умную обезьяну, конечно. Но 400 раз ее перепечатать без единой ошибки – что-то такое с вероятностью здесь необыкновенное. Знаете, вот даже только эти рассуждения, даже это чисто, я бы сказал, ну, формально-научные рассуждения, о чем они говорят. Возникновение вообще жизни – это что-то невероятное. И до сих пор не было ни одного зафиксированного факта, я обращаю внимание, ни одного факта не было зафиксировано, чтобы неживая материя породила живую клетку. Не было. Науке неизвестно, никакого и закона нет даже никакого, по которому бы неживая материя могла породить жизнь. Нет такого закона. А ведь это лежит в основе, это же фундамент всей теории эволюции. Всей. Какая возможна эволюция, если из неживого ничего не может произойти живое. Все последующее – это уже даже менее даже сложный вопрос, хотя невероятно сложный, но все равно. Этот первого даже нигде нет. Интересно, так к чему мы отдадим больше веры? Вот возникают какие вопросы. Кстати, обращаю ваше внимание, что всегда вот в таких вопросах мы что делаем? Чаша весов, и кладем на эту чашу данные одной стороны и другой стороны, и смотрим, где их больше. В данном случае просто мне хотелось показать, что, оказывается, атеизм, который утверждает, что никакого разума высшего нет, что все в конечном счете произошло само собой, и с одной сингулярной этой точки вся Вселенная взорвалась, и разлетелось. И, наконец, там на планете Земля начали образовываться, проходить какие-то процессы, которые привели к возникновению жизни. Это все пустые слова, за которыми не стоит никаких фактов и никакого закона, которые были бы открыты наукой. Утверждать можно что угодно. Например, мое классическое утверждение, которым я сражаю и наповал всех, гласит: в созвездии раков водится кто? Ну, раки, конечно. Ну, кто же еще? Потому и названо так созвездие. Само собой разумеется. И докажите, что это не так. Да. Хотя скептики скажут: а вы докажите, что это так. Так вот, нас постоянно утверждают теории эволюции, кстати, да, само собой. Докажите, пожалуйста. Покажите, где этот закон? Где? Где факты? Самый главный фундамент всей этой теории, и, если хотите, фундамент и атеизма, по крайней мере, один из столбов атеизма, что могла возникнуть эта жизнь, вот таким естественным, я бы сказал, ну, самовозникнуть, нет никаких оснований. Но для того, чтобы создать видимость научного утверждения, говорят: Вселенная бесконечна. Там, оттуда могло произойти. Боже мой! Думаю, как легко кормить сказками. Там. Откуда вы взяли, что там могло? Вы слышите? Одно за другим. Фантазии. Уж я не говорю о том, что, как ни поразительно, действительно, это фантазии, не имеющие под собой оснований, это стало буквально убеждением множества, я бы сказал, людей и всего современного образования – теория эволюции. Слава Богу, еще хоть называют теорией. На самом деле она и под гипотезу даже не тянет, потому что не решает вот этих вопросов. Да, вы не забыли, там же экран. Видите кабинет, да? Там кабинет, сидит ученый в очках, профессор. И студент входит в кабинет. Разрешите войти? Входите. Слышите? Так, о чем мы поговорим? Окна задернуты. Так, господин студент, докажите, что жираф существует.
Тут как? Что значит «докажите»?
Ну так, докажите. Я, например, утверждаю, говорит профессор, жираф существовать не может. Студент: почему? По очень простой причине. Во-первых, жирафы живут где? Ну, допустим, в Кенийском парке. Там львы. Представляете, что такое? А жирафу, ну что, у него ноги, да и все. Да шеи длинные. Явно ему со львами, со львом не справится. Хотя и бывают у них стычки, но тем не менее. В борьбе за существование просто он не выдержит. Да и потом, длинные шеи-то какая? Там сколько там, метра, наверное, полтора там или... Это же давление-то какое, гипертония какое, все сосуды порвутся. Господин студент, ни раз не понимаете? Не может существовать. Докажите, если вы утверждаете, что оно существует. Студент говорит: господин профессор, вы знаете, у меня стипендия маленькая, но ради того, чтобы сдать только экзамен, я оплачу вам дорогу. Съедете в московский зоопарк, там жираф стоит, и вы увидите. О, молодец какой, студент, нашелся. Ты смотри-ка. Ну, за это я тебе, конечно, пятерку могу поставить, верно?
Что такое доказать? Вы знаете, что такое доказать? Вот спрашивают: докажите. Что значит доказать?
существование какой-то реальности. Что значит доказать? Это дать возможность человеку самому убедиться в этом. Как доказать, что жирафы существуют? Два пути. Как и во всем другом. Вам придется говорить о бытии Бога, так что обратите внимание. Два пути. Первый путь. Первый, очень легкий, которым, кстати, идут многие, когда речь идет о Боге. Поверить. Поверить другим людям. Поверить. Но вы знаете, поверить можно не только в существование жирафов. А если скажешь, существует кентавр, и вы поверите, а потом оказывается, что их никогда и не было, и не будет, наверное. Способ-то легкий поверить. И очень многие так и становятся верующими, потому что живут, родились в верующей семье. Потому и православными называются, что оказались, родились в православной среде. Но, по-видимому, это немножечко все-таки маловато для многих. Один путь – поверить. Второй путь – проверить. Проверить. В данном случае, когда речь идет о бытии Бога, что мы можем сказать? Христианство утверждает, что есть способ самому человеку проверить, действительно это так или нет. Как есть способ убедиться, что есть жирафы, нужно съездить там в зоопарк или в Кению, так и посмотреть. Так, оказывается, есть возможность убедиться и в том, что есть Бог, есть путь. И христианство, например, православие, постоянно только об этом и говорит, и утверждает, и постоянно напоминает: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога увидят». Оказывается, есть средство убедиться, причем не какое-нибудь фантастическое, а обращающееся к самому чистому, самому сокровенному, что есть в душе человека. Чему? Чистоте души. Ничего не требуется. Вы слышите? Никаких там особых свершений, поступков, героических дел. Блаженны чистые сердцем, то есть совестью своею. Они Бога увидят. Христианство предлагает путь. Ты можешь поверить кому? Кристально чистым людям, которых Церковь называет святыми, которые в мыслях боялись допустить ложь или лукавство. Неужели мы им не поверим? Причем людям разумным. Почитайте только их сочинения. Посмотрите, почитайте апостола Павла. Это же потрясающий гений. Это что, они сумасшедшие все, да? Сколько великих ученых, которые говорили об этом. Но прежде всего, обращаю внимание, что люди действительно святые, которые не солгут и утверждают, что они не просто верили, что есть Бог. Это не просто было их убеждением даже, слышите? Они утверждают, что видели Бога. Но совсем не думайте, что видели какой-то его образ, какую-то фигуру. Совсем бы не об этом речь идет. Они это пережили всем своим существом. Причем с такой силой пережили, что многие шли на страдания, на мучение, на пытки, на смерть. И не просто потому, что какие-то фанатики были. Нет. Они говорили, видели Бога. Можно, кажется, с большим доверием отнестись к голосу этих людей. Но если мало, тогда, пожалуйста, вот тебе путь. Путь. который кратко выражен в Евангелии – «блаженные, чистые сердцем». То есть, таким образом, мы, оказывается, представляем, христианство предлагает доказательства. Слышите? Как в истории, что является доказательством? Факты, свидетельства, все. Проверки. Наполеон был или не был? Ну, начинаем копаться. О нем говорит один, второй, десятый, двадцатый. Ну, говорим, значит, и был. Вы слышите? Еще раз вам говорю. Требуют доказать существование Бога. Объясните, пожалуйста, что такое доказать. Или спросите, а что вы подразумеваете под доказательством? Что, пифагоровы штаны во все стороны равны, да? Но в данном случае мы касаемся всей другой сферы. Не об этом говорим. Мы говорим о существовании вот этой реальности, а не абстракции. И здесь два пути, два способа убеждения, то есть доказательства. Или действительно поверить этим святым людям, или, хорошо, я сомневаюсь, начни жить так, как говорит Евангелие. Вы скажете, ну это что такое? Нет, Евангелие ничего не требует, кроме чистоты сердца, чистоты совести, чистоты ума. И знаете, к чему мы приходим вот с таким рассуждением, к какому интересному явлению? В науке вот этот принцип проверяемости, который совершенно необходим при том, когда мы говорим, выдвигаем какую-то теорию. Это называется принцип верифицируемости. Так вот, в данном случае теперь обратимся к атеизму. Простой вопрос. Что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Убийственный вопрос. Что нужно сделать, чтобы убедиться? Чтобы убедиться, что вот в этом лесу нет волков, я скажу, что нужно сделать. Тщательно все обследовать. Создать такие комиссии, сверхкомиссии. И, может быть, тогда можно будет убедиться, ну на 99%, что нет волков. Потому что, а вдруг паршивец где-нибудь спрятался под куст? Так? Но все-таки есть способ. А как убедиться, что нет Бога, что нужно сделать? Ну, только один способ, я вам скажу. Слышите? Один только способ. Проверить тот способ, который предлагает религия. Их, кажется, два. Первый – это взять и не поверить святым. Ну, верить, а я не верю. Почему? Ну, неважно. Второй способ – попытаться осуществить свою жизнь вот в рамках вот этого принципа чистоты сердца, то есть совести и ума. Вы знаете, какой вывод-то следует? Настолько парадоксальный, что приходится удивляться. Оказывается, для того, чтобы убедиться, что есть Бог – нужно пойти вот этим путем. Для того, чтобы убедиться, что Бога нет, надо проверить опять-таки этот путь. То есть религия и атеизм вместе требуют от человека одного и того же. Проверь, человек, этот путь сам, на себе, лично, и ты убедишься. Другого пути нет. Не правда ли интересно, что религия и атеизм вместе требуют одного и того же? Какие союзники? Никто никогда даже этого не предполагал. Такой дружбы между этими двумя взаимоисключающими мировоззрениями. Конечно, я хочу сказать, что вот это блаженное чистое сердце, Вот эта чистота сердца, конечно, она требует внимательного отношения к разбору этого положения, что это значит. Потому что иногда это сводит к чисто нравственным только понятиям. Нравственным, о которых мы с вами позавчера говорили. Я никого не убил, не ограбил, да, не своровал, и я хорош. Нет-нет, сердцем. Вот, оказывается, о чем идет речь. Итак, друзья мои, итак, обращаю ваше внимание, вам пригодится это. Пригодится. Вот доказательство, то, что мы называем доказательством, да, вот доказательство бытия Бога. То есть, что значит доказательство? Вот, пожалуйста, можете проверить, есть он или нет. Есть жираф или не существует его? Нет жирафа. Не может быть. Слишком длинная шея. Оказывается, есть. «Приди и виждь». Помните такое замечательное выражение? «Приди и посмотри, и убедишься». Тогда действительно есть он или нет. Хочу сказать еще об одном. Наука, на которую ссылается атеизм, на самом деле работает против атеизма. Вы скажете, как? Да очень простое даже рассуждение. Любой человек с элементарным образованием скажет вам, что познаваемая Вселенная, вот нами, познаваемая человечеством Вселенная, безгранична. Правда, нам трудно понять, что это такое бесконечное. Так же, как трудно понять и конечность. Но что отсюда следует? Если Вселенная бесконечна, не только в пространственном отношении, я обращаю ваше внимание, не только в пространственном отношении, но и в понимании сути материи, сути человека, сути психологии, так, бесконечность полная, то скажите, как мы назовем того человека, который, войдя в какой-то дворец с бесконечным количеством комнат и пройдя одну, две, три, и не встретив никого, скажет, нет, тут никого нет. Мы улыбнемся. Скажем, ну, ребенок, только лишь. В том-то и дело, что наука никогда в принципе, слышите, я подчеркиваю, в принципе не может никогда сказать о том, что Бога нет. Почему? По той простой причине, что научные знания в любой момент нашего человеческого развития будут представлять из себя лишь ничтожную капельку в океане непознанного. Понятно? Капельку из океана непознанного. Приходится постоянно повторять один и тот же образ. Говорят, что в океане киты водятся. Какая чушь, я вам скажу. Я сам был около океана. Я сам взял кружку, зачерпнул полную кружку океанской воды. Да там даже и мельчайшие рыбешки не водятся, а говорят, что там киты водятся. Слышите, логика, правда, умный? Сам зачерпнул, сам познал. Научные все знания – это вот эта кружечка водички из океана. Поэтому ученые, они всегда скромны в своих выводах, и множество из них приходили к вере в Бога. Почему? Вы будете проходить это. Есть так называемое телеологическое доказательство или аргумент. Мир настолько совершенным образом устроен, настолько все целесообразно, настолько все прекрасно. Я говорю о природном мире. Что невольно возникает вопрос, кто же устроитель, какой же разум устроитель этого мира? И какой же? Варианты два, две чаши весов. Случайность или разум? Законы природы, а как они возникли? Ну, не знаем как. Верьте, что все произошло вот так, случайно. Или мы верим, что все происходит, исходя из разума, в этом суть телеологического, так сказать, аргумента. Вот это вот надо, друзья мои, иметь в виду эти соображения. Так, ну вы тут вопросов столько. А у вас что, у вас сегодня больше лекций не будет, что ли? Вы что, до вечера хотите сидеть тут, да? Ну, да, конечно, я так думал поговорить о православной вере. Но если я буду говорить о православной вере, то я не отвечу ни на один на ваш вопрос. Только просто кратко хотя бы скажу суть дела. Об этом бы стоило бы поговорить бы как следует, действительно. Скажем, суть православия в чем заключается? Суть православия. У Исаака Сирина есть такие замечательные слова. «Блажен человек, который увидит свои грехи, свою греховность, поскольку такой человек, увидев это, поймет, кто он есть без Бога. Непрерывная грязь. И только это познание себя дает возможность человеку действительно обратиться ко Христу с полной душой. Христу как Спасителю. Христианство все зиждется на Христе, на Спасителе. Спасителе нуждается только тот, кто видит, что он тонет. Тот, кто этого не видит, тому никакого Спасителя не нужно. Поэтому вся суть христианства сводится к чему? К этому видению того, кто я есть на самом деле. Не замазывать, не забывать, не оправдываться, а трезво смотреть, посмотреть на самого себя. Как узнать, кто я? По тем мыслям, которые во мне возникают, по тем чувствам и ощущениям, которые меня пронизывают, по тем целям, о которых я мечтаю, я сразу увижу, кто я. Так вот, суть христианства в признании необходимости Христа как Спасителя. Спаситель, повторяю еще раз, нужен только человеку, который видит себя погибающим. В этом суть православия. Когда Сисой Великий умирал, и его лицо просветилось, как солнце, он о чем-то молился. Собравшиеся старцы около него спрашивают: «Сисой, о чем ты молишься?» «Я прошу еще время на покаяние». Ему: «Сисой, тебе ли каяться?» На него смотреть было невозможно, так сверкало его лицо. Ответ: «Я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего». Вот, оказывается, к чему приходили великие. Да, они зато действительно признавали Христа. Действительно к ним тогда Христос приходил. Действительно достигали величайшего блаженства. Без познания своей греховности, без видения своей греховности, без покаяния никакого православия нет. И избави Бог подменить православие, то есть жизнь души, подменить одежонкой православия. Нужна одежда? Ну, конечно, нужна. Голиком ходить же не будем. Но это ж не человек, а одежда. Так и в православии. Все нужны эти нормы, правила церковной жизни. Но не это есть православие. Это одежда, которая должна помочь человеку только помочь стать христианином. Ну что, начнем с прошлых, да. Так. А вот вопрос. Как понять «вера вместо дел» – «да вменится мне, Боже мой»? Не знаю, будут вам рассказывать или нет. Это в связи с протестантизмом, когда говорил. Да, отвечаю. Помните, я вам приводил молитву Макария Великого? «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, никогда же сотворил благое пред Тобою. Только глупенький или слепой думает, что у него есть какие-то дела». Иду мимо лавры, и руд подал. Там просит. Другой лимон подал. То есть лимон, понимаешь, что такое? Миллион. А что святые отцы говорят? Поразительное явление. Но если кто понаблюдает за собой, то увидит. Нет ни одного доброго дела, в котором бы тут же не проник яд. Или тщеславие, самомнение, или расчета, или лукавство, или лицемерие. Чего только нет. Все дела наши внешние, они лишь в той степени важны, в какой степени просто показывают наше намерение, наше желание. На самом деле, увы, все наши дела, к сожалению, отравлены вот этими разными вкраплениями вот этих всяких ядовитых веществ. Поэтому святые говорили, что вера же вместо дел, то есть я верю, я стремлюсь, я стараюсь делать все, что можно. Вы слышите? Потому что вера в чем заключается? Именно в этом, что можно, я делаю, прекрасно, кстати, понимая, осознавая и видя, насколько это все, что я делаю, отравлено у меня. Но я буду продолжать делать. Почему? Потому что Господь сказал так. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Слышите, кто меня любит? То есть, кто стремится исполнить. Вот оно что! И вот эта вера, это его слова, она является спасительной для человека, а не протестантская. Я, Христос пришел, все за нас сделал, грехи мои, прошлые, настоящие, будущие, теперь прощены. Мы, как говорил Лютер, мы верою все святы. Вы послушайте только, что говорят вот эти протестанты. Прямо утверждает, мы святые. Я разговаривал. Говорю, как же святые-то? Ну, в общем, это долгий разговор, да. Ну, вот так, это кратенько. Так, ох, некоторые написаны. Да. Имеют ли место чудеса вне православной церкви? Нетленные мощи и другие. Да, имеют место. Бог любит всех. Бог любит всех. Рассказывает немало чудес, например, когда люди, даже неверующие, люди других религий, слыша о нашем святом Николе, обращались к нему в ситуации смертельной опасности, и как Бог помогал им. Да, чудеса совершаются, Бог для всех есть Бог. Поэтому могут совершаться и вне, конечно, вне, то есть, вне, что значит православие? То есть, для людей неправославных, потому что Господь всех любит, всех готов всем помочь. Поэтому, конечно, могут быть чудеса. и совершаются чудеса. Вся суть-то только не чудеса сами по себе нас спасают в жизнь вечную, а спасает правильная жизнь. Вот что. А чудеса сами по себе – это еще совсем мало что значит. Все язычники только и жаждали чудес. И сейчас посмотрите, наш народ весь охвачен чем? Жаждой чудес. Ой, там мироточит икона. О, Господи, даже. Ой, там прозорливый старец. Ой, там чудеса, он чудеса творит, сделал то-то и то-то. То есть никто и не думает о спасении души. А важен только, где там, что там. Ой, только все ищем, как язычники. Христос говорит, блаженны чистые сердцем. А мы говорим, нет, нет, Господи, ты оставь свое чистое сердце. Вот там мироточит икона. Это другое дело. Что вы скажете о книгах архимандрита Рафаила Карелина? Вы знаете, это он из Грузии. И вдруг пришел, приехал к нам и учит русских. Причем как учит? Я помню выражение Флоренского о Салтыкове-Щедрине. Такой был писатель. Он о нем сказал так. Он брызжет вокруг ядовитой слюной. И действительно здесь посмотришь, такая озлобленность. Все вокруг него – это ужасные люди. Все, кто одни обвинения. Причем сам очень, он необразованный богословский совершенно человек. Ему даже в семинарии в Грузии, в Тбилиси, ему не дают преподавать. Он не преподает. И он приехал сюда. Вот, и здесь он, конечно, здесь он просто поражает подчас. Доходит своей критики до того, есть, например, известный патролог, архиепископ Василий Кривошеин, который 20 с лишним лет был на Афоне, подвижник действительно. Я, кстати, у него был даже в Бельгии. Вы посмотрите, как скромно он живет, какая квартира. Это монах, действительный монах. На него обрушился, причем как? Обвиняют его во лжи, подмене. Это открыто в своих книгах. Как язык только повернется это делать. Человек, действительно заслуживающий всякого уважения. Я говорю, даже о нем. А уж насчет его образованности богословской, подчас даже говорить странно, чего он только не утверждает и какие вещи. Причем часто, если вы обратите, если вы книжки читаете, то вот он кого-то обвиняет там, часто, довольно часто меня обвиняет, не цитирует меня, вот, приводит положение и говорит, вот, видите, так, а теперь давайте разберем. Нет. Вот отрывок слова, и начинается брань. По словам их узнаете их. Увы, он в каком-то находится озлобленном просто состоянии. Причем, что особенно неприятно, он прямо не говорит, но он постоянно защищает католичество. Постоянно. Почему? Чтобы обвинить других в протестантизме. Он пишет такую вещь любопытную. 18-19 век был расцветом богословия в России. Вот вы будете изучать по истории, вы увидите, в XVIII веке полное засилье западного богословия. Никакого богословия у нас не было в XVIII веке, слышите? Он даже этих вещей даже не знает. И говорит, расцвет богословия. Понятно, почему. Потому что там действительно господство католической идеологии. Было. Ну, в общем, вы знаете, эта тема очень, так сказать, ну, я вам сказал, большая. Вот если его разбирать, то я не знаю даже, что сказать. Причем приписывает подчас такие дикие вещи. Например, утверждают, что будто бы, например, вот я, что в аду существуют катехизаторские школы. Господи, Боже мой!
Это вообще, вы знаете, это такая фантастика. Причем все это, вы знаете, еще раз говорю, не серьезные исследования, а вот такие броски. Как вот действительно Флоренский сказал о Салтыкове Щедрина: брызжет ядовитой слюной на всех и на вся. Вот такое у меня мнение, да. Ну не случайно ему там в Тбилиси не дают преподавать. Ну да, в академии, в семинарии. Святые отцы говорят, что рассуждение – это добродетель, а также и все вместе. Всякая власть от Бога. Как с помощью этой добродетели определить, от Бога ли вышестоящая власть? Друзья мои, запомните, все происходящее от Бога. Случайностей нет с православной точки зрения. И чтобы вы поняли, как это, пример византийской истории, государственный переворот, власть захватывает один из командующих, так называемый Фока, по имени Фока, так, производит зверства невероятные, казнит императора, его сыновей публично копьями загоняют в костер и так далее. Ужасы творит. Один монах молится: «Господи, Господи, за что же наш православный народ так страдает? Византия, слышите, православные?» Всю ночь молился, под утро ему голос. «Искал худшего, но не нашел». Тут только монах понял. Он смотрит о внешней стороне, сколько храмов, сколько монастырей, все православные, все исповедуются, причащаются. А души-то людей он и не видел. Искал худшего, но не нашел. Кто это поставил? Сам Бог. Слышите? Поэтому власть, нет власти, действительно не от Бога. Правда, одно нужно иметь в виду. Это совсем не означает, что, следовательно, когда этот негодяй, убийца Фока, стал во главе, что, значит, надо его, значит, следовать ему. Ему. Тому, что он указывает. Нет, есть законы, которые надо следовать. Но если есть возможность избавиться от него, конечно. Я иду на лекцию, представляете, засмотрелся, но не скажу на кого, и плюх в грязную лужу. По воле Божией? Ну да. Должен лежать, если по воле Божией. А оказывается, по воле Божией я должен встать, почиститься, а потом идти на лекцию. Слышите, что такое воля Божия? Воля Божия состоит в том, чтобы мы все поступали по разуму и по совести. А все, что случается с нами, да, для нашего научения, для нашего обращения, для того, чтобы мы в конце концов задумались о сами о себе и покаяние. Вот, оказывается, для чего все совершается. В том числе и любая власть. Так. Говорит, мученица Екатерина есть, который являлся Христос и говорил, что избрал ее невестой. А как же Катарина какая-нибудь, правда, в католичестве? В чем же разница? Или Тереза? Скажу вам о Терезе Великой. Является ей Христос и говорит: отныне до этого я был Господь твой, отныне ты будешь... Отныне я твой супруг. Я надеюсь, что вы понимаете всю разницу между невестой и супругом. И тогда поймете все эти вещи. Понятно? Екатерина названа невестой Христовой. Тебе женише, а не супруже, люблю тебя. Помните, тропарь? Вот так. Там мы видим совсем другое. Может ли католик спастись? Я думаю, Бог смотрит не просто на то, какого он исповедания, а смотрит в конечном счете на то, что мог сделать человек, находясь в условиях той же католической церкви, что он мог сделать,
как он осуществил свою свободу, свой разум. И я думаю, что Господь, видя это, даст возможность человеку спасения. Какую возможность? С самого начала существования Церкви она приносит молитвы за усопших. Понятно? То есть, оказывается, судьба усопшего может быть изменена. Бог может помиловать любого человека. При этом под Церковью, пожалуйста, не вздумайте разуметь, что только вот это наши вот земной батюшки стоят и там просворчески вынимают частицы. Кстати, частица сама по себе ничего не даст, если при этом нет молитвы. Дает, имеет значение молитва, а не просто сами по себе частица. Так вот, учтите, что под Церковью мы разумеем не только вот то, что вот на земле кто есть. Церковью есть Богоматерь, все святые. Они молятся, и они знают о каждом из людей, кто может спастись, находясь в тех условиях, в которых он есть. Поэтому может ли католик спастись? Я вам говорю, что в конечном счете да, возможно, да. Вот так. А вот насчет действительно ли причастия у католиков, скажу вам так. Если мы подойдем к этому причастию, оно абсолютно недействительно. И не только недействительно, а будет нам в преступление и в грех. Для искреннего католика, который ничего не понимает, не понимает всей лжи, и которые там существуют. Я не знаю, как Господь это сделает. Может быть, для него он что-то и даст этому человеку. Потому что причастие – это что такое? Евхаристические элементы. Это же не превращение хлеба в, как говорит, невареное мясо. А это есть соединение, как пишет преподобный Иоанн Дамаскин. Хлеб причастия – не простой хлеб, но соединенный с Божеством. А вот эта соединенность с Божеством для человека может быть разной. Напоминаю, Серафим Саровский сказал, на земле причастился, на небе остался непричащенным. Так действительно это Евхаристия или нет, в которой он причащался? Слышите, от чего зависит? От нашего состояния. Поэтому и там мы не знаем. То же, если мы подойдем, это будет просто тяжкий грех. Потому что мы этим самым нарушаем все на свете. А уже для католика это дело очень тонкое.